Открывать ключом дверь собственной квартиры после долгого отсутствия было как-то не по себе. Лизбет поставила сумку с продуктами в прихожей и набрала четырехзначный код для отключения сигнализации. Затем стянула с себя всю мокрую одежду и бросила кучи на полу. Зайдя в кухню, включила холодильник и расставила в нем продукты, а потом прошла в ванную, пустила душ и простояла под ним минут 10. Потом, разогрев пиццу в микроволновке, заела ее дольками яблок, раскрыла коробку и достала подушку, простыню и одеяло, от которых слегка попахивало после года хранения в нераспакованном виде, и постелила себе на матрасе в комнате, смежной с кухней. Прислонив голову к подушке, Лизбет почти тотчас заснула и проспала почти 12 часов до полуночи. Проснувшись, она включила кофеварку, обмоталась одеялом и, подложив подушку, уселась на подоконнике. Затянувшись сигаретой, устремила взгляд к Юр Гордону и Сальчо. Зачарованная огнями и темнотой, Лизбет задумалась над своей жизнью. Следующий день у нее был полностью расписан. В 7 утра она уже повернула ключ в замке своей входной двери, а на лестничной площадке открыла окно и примотала запасной ключ на медной проволоке к задней стенке водосточной трубы. По опыту Лизбет знала, как удобно иметь под рукой запасной ключ на всякий случай. На улице ее обдало ледяным холодом. Лизбет была одета в старые заношенные джинсы, прохудившиеся под задним карманом так, что можно было разглядеть голубые трусики. Поверх майки она надела джемпер со стоячим воротником, но тот уже вытянулся и не облегал шею. Помимо этого, Лизбет отыскала свою старую кожаную куртку с заклепками на плечах. Надевая ее, она отметила про себя, что куртку надо бы отнести в починку, заменить продранную, почти исчезнувшую подкладку в карманах. Теплые чулки и ботинки грели ноги. «В общем, все это обеспечит мне приличное тепло», — подумала она. Лизбет прошла по Санкт-Паульс-Гаттен в сторону Цинкенсдам, а потом к Лундагаттен, где была ее старая квартира. Там прежде всего проверила, на месте ли ее Кавасаки в подвале. Похлопав стального коня по седлу, она пошла по лестнице наверх к своей бывшей квартире и смогла зайти в прихожую, лишь переступив через огромную кучу рекламы у двери. Лизбет колебалась относительно того, что ей делать с квартирой. Накануне отъезда из Швеции она, наконец, решила, что проще всего заказать автоматические выплаты за коммунальные услуги. Здесь у нее оставалась вся ее мебель, по-хозяйски подобранная в разных мусорных контейнерах, а также выщербленные чашки, 2 старых компьютера и кучи бумаги. В общем, ничего ценного. Лизбет принесла из кухни черный пластиковый мешок для мусора и минут 5 сортировала кучу на 2 — почту и рекламу. Подавляющее большинство составляла реклама, и она летела сразу в черный мешок. Почта на ее имя состояла в основном из банковских выписок, копий данных, передаваемых в налоговое управление в связи с ее работой в Milton Security и разного рода скрытой рекламы. Одним из преимуществ иметь опекуна было в том, что ей не надо было заполнять налоговую декларацию. Такого рода бумаги ей не приходили. В целом за весь год она получила всего 3 личных письма. Первое прислал адвокат Грета Маландер, доверенное лицо ее матери. Письмо коротко информировало, что оставшиеся от матери деньги были разделены пополам между Лизбет и ее сестрой Камиллой и что каждый причитается по 9312 крон. Эта сумма переведена на банковский счет Фрёкен Саландер, и ее просят подтвердить получение. Лизбет убрала это письмо во внутренний карман куртки. Второе письмо пришло от госпожи Микаэльсон, заведующей домом для престарелых в Эппельвиккене. Это письмо напоминало, что у них все еще хранится коробка с вещами, оставшимися после ее матери, и содержало просьбу связаться с дирекцией дома для престарелых и дать указания, как поступить с этими вещами. Заведующая сообщала, что содержимое коробки будет выброшено, если Лизбет или ее сестра, адресом которой они не располагают, не дадут о себе знать до конца года. Письмо было датировано июнем, и поэтому Лизбет решила сразу отреагировать по мобильнику. Через 2 минуты она уже знала, что коробка цела. Лизбет извинилась за то, что не дала о себе знать раньше, и пообещала забрать вещи завтра же. Последнее личное письмо было от Микаэля Блумквиста. Поколебавшись секунду, Лизбет решила не открывать его и метким броском направила в мешок с мусором. Наполнив большую картонную коробку разрозненными предметами и всякой дребеденью, которую ей хотелось сохранить, она взяла такси и вернулась на квартиру у Мосебаки. Там нанесла макияж, надела очки, светлый парик с волосами до плеч и прихватила норвежский паспорт на имя Ирена Нессар. Бросив взгляд в зеркало, отметила, что Ирена Нессар, с одной стороны, здорово похожа на Лизбет Саландер, а с другой, кажется, совершенно другим человеком. Наскоро перекусив багетом с сыром бри и кофе с молоком в кафе «Эдем» на Гетгаттен, Лизбет направилась к агентству на «Рингвеген», представляющему машины на прокат. Взяв Nissan Micra, Ирена Нессар поехала в Икеа в районе Кунгенскурва и не заметила, как провела там 3 часа. Она прошлась чуть ли не по всему ассортименту, записывая номера необходимых ей товаров. Часто она принимала мгновенные решения. Чего только не было куплено. 2 дивана модели Карланда песочного цвета, 5 мягких кресел с низкой посадкой, 2 круглых лакированных столика из березы, журнальный столик Свансбу, а также несколько причудливых столиков марки «Лак». В отделе полок и шкафов ей приглянулась пара закрытых гарнитуров и 2 книжные полки, а также тумба для телевизора и закрытые полки. Этот список пополнили 3-створчатый гардероб Pax Nexus и 2 небольших комода Malm. Выбору кровати Лизбет отвела много времени и, в конце концов, остановилась на широченной Hemnes с матрасом и всеми полагающимися принадлежностями. На всякий случай она купила кровать поменьше, модели Миллехаммер, в гостевую комнату. Лизбет не рассчитывала когда-либо принимать гостей, но, имея гостевую комнату, почему бы не обставить и ее? Ванная в новой квартире ей досталась полностью оборудованной, включая настенный шкафчик, полки для полотенец и стиральную машину, оставшуюся от прежнего владельца. Единственное, что она докупила, была корзина для грязного белья. Кухня, напротив, требовала меблировки. Взвесив все «за» и «против», Лизбет приобрела массивный кухонный стол из бука марки «Росфорс», поверхность которого покрывала толстое закаленное стекло и 4 ярких кухонных стула. Конечно, ей нужна была мебель для кабинета, и она, раскрыв глаза, разглядывала рабочие установки с замысловатыми приставками для компьютеров и клавиатуры. Наконец покачала головой и остановилась на обычном письменном столе «Галант», облицованном буком, с наклонной поверхностью и скругленными углами, а также шкафе для бумаг. Особенно долго она выбирала стул. В нем ей придется провести немало часов. И, наконец, выбрала самую дорогую модель «Верксам». Под конец Лизбет совершила завершающий круг и сделала приличный запас простыней, наволочек, полотенец, покрывал, одеял, подушек, столовых приборов, кухонной посуды, кастрюль, разделочных досок, а кроме того 3 больших ковра, несколько настольных ламп и солидный ассортимент канцелярских принадлежностей, в частности папок, корзин для бумаги, ящиков и прочего. Закончив путешествие по отделам, Лизбет направилась со своим списком к кассе, где расплатилась карточкой, выписанной компанией OSP Enterprises на имя Ирена Нессар. Доставку и сборку мебели она тоже оплатила. Все вместе стоило ей чуть больше 90 тысяч крон. К себе в район Содер Лизбет вернулась около 5 часов вечера и успела заглянуть в магазин домашней электроники Аксельсона, где купила 18-дюймовый телевизор и радиоприемник. Уже под самое закрытие она проскользнула в магазин электроприборов и приобрела пылесос. Универсам Мария Хален был открыт, и Лизбет купила щетку и ведро для мытья полов, моющие средства, мыло, зубные щетки и большую упаковку рулонов туалетной бумаги. В результате этого бешеного магазинного разгула Лизбет страшно устала, но была довольна. Запихав мелкие покупки в Ниссан, она, как сноб, свалилась на верхнем этаже кафе «Ява» на Хорнгаттен. Подвинув к себе газету, оставленную на соседнем столике, уяснила, что правящей партией по-прежнему являются социал-демократы и что ничего существенного за время ее отсутствия в стране вроде не произошло. Она была дома около 8 вечера. В темноте выгрузила из машины все, что загрузила, и подняла в лифте в квартиру, на которой значилось «В. Кюла». Скинув все в одну кучу в прихожей, вернулась в машину и потратила полчаса, прежде чем смогла припарковаться в соседнем переулке. Дома она пустила воду в джакузи, в которой чувствовали бы себя вполне просторно не меньше 3 человек. Ей вдруг пришел в голову Микаэль Блумквист. Лизбет не вспоминала о нем несколько месяцев, пока ей не попалось в глаза его письмо сегодня. «Интересно, он сейчас дома или вместе с Эрикой Бергер?» Через секунду она глубоко вздохнула, повернулась лицом вниз и ушла с головой под воду. Положив руки на грудь и крепко сжав соски, задержала дыхание на 3 минуты, пока не почувствовала боль в легких. Редактор Эрика Бергер покосилась на часы, когда Микаэль Блумквист появился с 15-минутным опозданием на освещенной традицией редакционный совет, заседания которого проходили в 10 утра каждый второй вторник месяца. На этих заседаниях обсуждалось приблизительное содержание следующего номера, а также планировалось вперед несколько номеров «Миллениума». Микаэль Блумквист извинился за опоздание и пробормотал что-то в свое оправдание, но этого никто не слышал и уж во всяком случае не запомнил. Кроме Эрики, участниками заседания были секретарь редакции Малин Эриксон, совладелец и художественный редактор Кристер Мальм, репортер Моника Нильсон и занятые неполный день Лотта Карим и Хенри Кортес. Микаэль Блумквист сразу отметил, что 17-летней практикантки среди присутствующих нет, но что группа пополнилась совершенно незнакомым лицом, сидящим за столом для совещаний. Это было тем более странно, что Эрика не допускала посторонних к обсуждению будущих номеров «Миллениума». «Это Даг Свенсон», — представила Эрика мужчину. «Он внештатный журналист. Мы собираемся приобрести его текст». Микаэль кивнул и пожал руку мужчине, голубоглазому, коротко подстриженному блондину с 3-дневной щетиной на щеках. Ему было лет 30, и он выглядел явно хорошо тренированным. «Каждый год мы обычно выпускаем 2-3 тематических номера», — продолжала Эрика. «Вашу вещь я хочу дать в майский номер. Типография принимает наши заказы до 27 апреля. Значит, у нас есть 3 месяца на подготовку текста». «А о чем текст?» — спросил Микаэль и налил себе кофе из термоса на столе. «На прошлой неделе Даг Свенсон принес мне аннотацию, и я пригласил его на редакционное заседание. Может быть, сами расскажете?» — предложила Эрика. «Доставка секс-услуг», — сказал Даг Свенсон. «То есть торговля сексом и девочками. У меня материал главным образом по поставкам из Прибалтики и Восточной Европы. Мой первоначальный замысел — написать об этом книгу. Вот почему я обратился к Эрике, ведь у вас теперь свое небольшое издательство». «Все оживились. В издательстве «Миллениум» до сих пор вышла только одна книга — прошлогодний кирпич Микаэля Блумквиста, разоблачавший финансовую империю миллиардера Веннерстрёма. В Швеции книга выдержала 6 изданий и была переведена на норвежский, немецкий и английский языки. Сейчас заканчивался перевод на французский. Цифры продаж были просто невообразимыми, принимая во внимание, что материал уже был известен по бесчисленным газетным публикациям. «Размах нашего книгопечатания не столь уж большой», — осторожно вставил Микаэль. Даг Свенсон улыбнулся. «Знаю, но ведь у вас есть свое издательство». «Есть более крупный», — возразил Микаэль. «Безусловно», — согласилась Эрика Бергер. «Но мы уже год обсуждаем, не создать ли нам издательскую нишу, помимо нашей основной деятельности. Эту тему мы уже затрагивали на двух заседаниях правления, и все были настроены позитивно. Мы пришли к соглашению об издательской деятельности малого объема. 3-4 книги в год, главным образом репортажного характера. Другими словами, решили выпускать типичную журналистскую продукцию, а это хорошая книга для начала». «Доставка секс-услуг», — повторил Микаэль Блумквист. «Расскажите». «Я уже 4 года копаю в этой области. Я влез туда с подачи моей подруги, Мия Бергман. Она занимается криминологией и гендерными исследованиями. Раньше работала в Совете по предотвращению преступности и проводила расследование по обвинению в сексуальной эксплуатации. Я с ней встречалась, вмешалась вдруг Малин Эриксон. Брала у нее интервью 2 года назад, когда она сделала сообщение, содержащее сравнительный анализ того, как в судах рассматриваются дела мужчин и женщин». Даг Свенсон кивнул и улыбнулся. «Да, это вызвало недовольство», — сказал он. «Но вот уже 5 или 6 лет она исследует доставку секс-услуг. Это нас и познакомило. Я писал очерк о торговле сексуальными услугами в интернете, и мне подсказали, что она кое-что знает об этом. А она действительно знала. Короче, мы начали работать вместе. Я как журналист, а она как исследователь. Часто встречались, а через год съехались. Она пишет докторскую диссертацию и весной будет защищаться». «Значит, она пишет докторскую, а ты... А я пишу популярную версию на основе диссертации и моих собственных раскопок. Кроме того, готовлю короткую версию в виде статьи, которую уже отдал Эрике». «Ладно, вы работаете единой командой. И каков же ваш сюжет?» «Наше правительство ввело закон, запрещающий приобретение сексуальных услуг. Наша полиция следит за тем, чтобы закон соблюдался. И наши суды, осуждающие преступников, вовсю заседают. Клиентов, покупающих секс-услуги, мы называем секс-преступниками, потому что покупка сексуальных услуг карается законом, и наши средства массовой информации публикуют тексты, выражающие моральное возмущение в связи с этим. Вместе с тем, Швеция принадлежит к числу стран, покупающих наибольшее количество проституток, приезжающих из России и Прибалтики на душу населения. И вы можете подкрепить это цифрами. Это отнюдь не секрет и даже не новость. Новость здесь совсем другое. Мы встречались и разговаривали с дюжиной девушек, вроде героини фильма «Лилия навсегда». Большинство из них в возрасте 15-20 лет из неблагополучных семей, родом из восточноевропейских стран. Их заманивают в Швецию обещанием какой-то работы, но попадают они в когти отпетой секс-мафии. То, что пережили эти девушки, не идет ни в какое сравнение с «Лилией навсегда». На их фоне фильм — просто развлечение для семейного круга. Точнее говоря, пережитое этими девушками не годится вообще ни для какого фильма. Ясно. На этом сфокусирована диссертация «Мия», но не моя книга. Слушатели в ожидании затаили дыхание. «Мия брала у девушек интервью, а я систематически изучал поставщиков и потребителей». Микаэль улыбнулся. Он никогда раньше не встречал Дага Свенсона, но сразу понял, что это журналист близкого ему стиля, пристально вглядывающийся в суть дела. Для Микаэля одно из основных журналистских правил гласило, что в любом деле есть те, кто несет ответственность. «The bad guys» — плохие парни. «И вы добыли интересные факты?» Могу, например, привести документированные доказательства, что один чиновник Министерства юстиции, привлекавшийся к разработке закона о покупке секс-услуг, сам использовал по крайней мере 2 девушек, попавших сюда через посредничество секс-мафии, причем одной из них было 15 лет. Вот это да! Уже 3 года я отдаю часть своего рабочего времени этой теме. В книге будут описываться конкретные покупатели секса. Например, 3 полицейских, один из которых работает в военной службе безопасности, а другой в отделе полиции по борьбе с проституцией. 5 адвокатов, 1 прокурор и 1 судья. Кроме того, трое журналистов, один из которых опубликовал несколько заметок о секс-торговле. В частной жизни он развлекается играми в насилие с несовершеннолетней проституткой из Сталина. Вряд ли речь здесь идет об играх по обоюдному согласию. Я собираюсь назвать их всех по имени, ведь у меня все задокументировано. Микаэль Блумквист даже присвистнул, и улыбка сошла с его лица. Раз уж я снова стал ответственным редактором, то хочу тщательно просмотреть, как задокументирован материал, — сказал он. В прошлый раз моя халатность в отношении источников стоила мне 3 месяца тюрьмы. Если вы решите публиковать мой очерк, то получите любую документацию, какую пожелаете. Но у меня есть условие, при котором я соглашусь продать свой материал «Миллениуму». «Дак хочет, чтобы мы издали его книгу», — разъяснила Эрика Бергер. «Точно. Нужно, чтобы публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы, а сейчас «Миллениум» — самый незапятнанный и независимый журнал в стране. Сомневаюсь, что у нас нашлось бы много других издательств, способных набраться храбрости и выпустить книгу такого рода». «Итак, не только статья, но и книга», — подытожил Микаэль. «По-моему, это замечательно», — воскликнула Малин Эриксон, а Хенри Кортес что-то одобрительно пробурчал. «Бремя, связанное с публикацией статьи и книги, принципиально разное. В первом случае ответственность ложится на Микаэля, а во втором — на автора», — заметила Эрика. «Я знаю», — заверил Даг Свенсон. «Меня это не тревожит. Как только книга выйдет из печати, Мия заявит в полицию на всех тех, кого я называю в книге поименно». «Представляю, какой переполох начнется», — заметил Хенри Кортес. «Но это еще только половина материала», — продолжил Даг Свенсон. «Я также постарался разобраться с сетью, или хотя бы ее частью, которая зарабатывает на секс-торговле. А это значит, что речь идет об организованной преступности». «И кого вы там нашли?» «В том-то и дело, что секс-мафия — это убогая кучка шестерок. Уж не знаю, чего я ожидал в начале своих поисков, но почему-то все мы, во всяком случае я, введены в соблазн представлять себе мафию шикарной бандой, затесавшейся в верхи общества и разъезжающей в элегантных лимузинах. Скорее всего, этому способствовали американские фильмы. Ваша публикация о Венерстрёме, — Даг Свенсон покосился на Микаэля, — показывает, что такое вполне может быть». Но Венерстрём в каком-то смысле исключение. Я-то наткнулся на шайку грубых садистов, ни на что не годных. Едва умеющих читать и писать, полных кретинов в организационных и стратегических вопросах. В какой-то степени они связаны с байкерами и другими, чуть более организованными кругами, но в целом секс-торговлей пробавляется какая-то кучка придурков. «Это отчетливо прочитывается в вашей статье», — заметила Эрика Бергер. «У нас есть законодательство, полицейский корпус, органы правосудия, ежегодно получающие миллионы из налоговых отчислений для того, чтобы разобраться с секс-торговлей. А в итоге они не могут справиться даже с кучкой каких-то недоумков. Это неслыханное нарушение прав человека, и девчонки, которые в это втянуты, находятся на столь низкой ступени общества, что правовая система их не замечает. Они не голосуют, почти не говорят по-шведски, если не считать словарного запаса, необходимого им по роду занятий. 99,9% всех преступлений, относящихся к секс-торговле, не предаются огласке, о них не заявляют в полицию, а если и заявляют, дело до суда обычно не доходит». Это наверняка самый крупный айсберг в шведском криминальном мире. Будь это ограбление банка, о подобном отношении к происшедшему даже подумать было бы нельзя. Я пришел к заключению, что такую ситуацию не потерпели бы ни дня, если бы правосудие действительно хотело бы с ней покончить. Насилие над несовершеннолетними девчонками из Сталина и Риги не относится к числу проблем первостепенного значения. Шлюхи есть шлюхи, это компонент системы. «Да об этом каждый дурак знает», — заметила Моника Нильсон. «Ну, что скажете?» — спросила Эрика Бергер. «Мне нравится», — откликнулся Микаэль Блумквист. «Эта публикация поднимет волну. А разве не ради этого мы когда-то запустили «Миллениум»?» «Ради этого я и работаю до сих пор в нашем журнале. Ответственный редактор должен время от времени делать сальто», — сказала Моника Нильсон. Все, кроме Микаэля, засмеялись. «Он единственный, кто стал ответственным редактором по глупости», — заметила Эрика Бергер. «Мы пустим ваш материал в майский номер и одновременно издадим книгу». «А книга готова?» — спросил Микаэль. «Нет», — ответил Дак, — «готова подробная аннотация, но книга написана лишь наполовину. Если вы согласны на ее издание и готовы выдать мне аванс, я мог бы работать над ней все свое время. Исследовательская работа уже почти закончена. Осталось лишь кое-что изменить, главным образом подтвердить то, что я уже знаю, а также встретиться с покупателями секс-услуг, которых я собираюсь выставить на обозрение». «Давайте сделаем так же, как с книгой о Венерстреме», — предложил Кристер Мальм. «Одна неделя необходима для создания макета книги, две — для печати тиража. Встречи с секс-потребителями проведем в марте и апреле и подготовим 15 завершающих страниц. Значит, рукопись должна быть полностью готова к 15 апреля, так что мы успеем проверить все источники». «А как насчет контракта и тому подобного?» — спросил Дак. «Я еще ни разу не готовила контракт на книгу, так что сначала поговорю с адвокатом», — сказала Эрика, сосредоточенно сморщив лоб. «Но я предлагаю оформить вас на 4-месячный проект с февраля по май. Повышенных ставок у нас нет». «Ладно, я согласен. Мне нужна стабильная зарплата, чтобы я мог сконцентрироваться на работе над текстом, не отвлекаясь», — отозвался Дак Свенсон. «Что касается гонорара, то наше основное правило — делить прибыль, оставшуюся после вычета всех расходов на публикацию, пополам. Вам это подходит?» — спросила Эрика. «Да это просто потрясающе», — согласился Дак. «Теперь переходим к распределению обязанностей», — продолжила Эрика Бергер. «Малин, я предлагаю тебе быть редактором тематического выпуска. Это будет твоей главной работой, начиная со следующего месяца. Ты будешь работать с Дагом Свенсоном и редактировать его статью. Лотта, для тебя это будет означать, что с марта по май ты станешь исполнять обязанности секретаря редакции. Ты сможешь работать на полную ставку, а Малин или Микаэль, если надо, окажут тебе помощь». Малин Эриксон согласно кивнула. «Микаэль, я хочу, чтобы ты был редактором книги», — начала Эрика и взглянула на Дага Свенсона. «Микаэль классный редактор и, как никто, умеет анализировать информацию, хотя и не любит выставлять свои способности на показ. Он посмотрит под микроскопом каждый слог в вашей книге, в каждую деталь вцепится, как ястреб. Мне льстит ваше намерение издать книгу у нас. Но у «Миллениума» есть специфические проблемы». Враги, которые спят и видят, как сжить нас со свету. Уж если мы высунемся с публикацией, она должна быть 100% безошибочной. Погрешности недопустимы. «Да и я не хочу ничего другого», — согласился Дак. «Хорошо. Но сможете ли вы продержаться всю весну, когда у вас все время будут стоять над душой и постоянно критиковать ваш текст?» Дак ухмыльнулся и взглянул на Микаэля. «Заметано». Тот кивнул. «Раз уж мы планируем тематический номер, нам нужно больше статей. Тебе, Микаэль, я хочу поручить заметку об экономической стороне секс-торговли. Каков их ежегодный оборот в кронах? Кто главным образом зарабатывает на секс-торговле и где оседают деньги? Возможно ли, что часть денег попадает в государственную казну? Моника, тебя я прошу заняться обзором по сексуальному насилию в целом. Обратись в дежурные кризисные женские центры, пообщайся с учеными, врачами и представителями власти. Вы двое и Даг даете основные тексты. Хенри, я хочу, чтобы ты взял интервью у подруги Дага Мия Бергман. Самому Дагу этого не следует делать. Подготовь ее портрет. Кто она, какова область ее исследований, каковы их выводы. Кроме того, ознакомься с полицейскими расследованиями и изучи конкретные случаи. Кристер, фотографии за тобой. Не знаю, как это все проиллюстрировать. Подумай сам». «Ну, для иллюстрации это простая тема, без проблем». «Я вот что еще хотел добавить», — вмешался Дак Свенсон. «Среди полицейских есть исключительно добросовестные. Можно получить интересный материал, если взять интервью у кого-нибудь из них». «А у вас есть фамилии?» — спросил Хенри Кортес. «И номера телефонов», — подтвердил Дак, кивнув. «Отлично», — подытожила Эрика Бергер. Тема майского номера – торговля сексуальными услугами. Основной лейтмотив в том, что поставка секс-услуг – преступление против прав человека. А значит, организаторов и исполнителей надо вывести на чистую воду и установить с них спрос как с военных преступников. Как с участников эскадронов смерти, как с палачей, за дело.